О главном,
актуальном,
интересном.
Комментарии нашего гостя специально для вас.
Ежедневно по будням в эфире «Маяка» программа «46-й прайм».
На частоте 95.3 FM.
Продолжаем региональный эфир. В студии Наталья Фурман. Красный и черный, только эти два цвета, используются в росписи под названием «Мезенская роспись». И сегодня об одной из самых древнейших росписей мы поговорим с мастером, собственно, по росписи, естественно, членом Союза художников России, курянкой Екатериной Малаховой. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, вот действительно, почему только два цвета? Обычно привыкли, да, что русские народные виды росписи, они довольно-таки яркие, а здесь лаконичны. Может быть, просто из того, что было под рукой?
Привыкли мы к расцвеченной хохломе, да,
да,
друзья, и к желе, все, у всех на кухне есть эта красота. Вот действительно, северные росписи, они отличаются тем, что у них достаточно ограниченная цветовая палитра и особая колористическая гамма. Если мы говорим сегодня о мезенской росписи, то это графичная роспись, одна из самых, наверное, лаконичных и минималистичных из всех, которые мы знаем, потому что в ней всего два цвета. И то, если черный – это монохром, то тогда считайте один красный. Красный цвет, он действительно на тот момент, когда роспись бытовала в селе Полощели Архангельской области, он получался из натурального пигмента мергеля, которым была богата местная земля, и цвет имел такой сложно красновато-охристо-оранжевый оттенок. Сейчас мы условно его называем красным, но мы понимаем, что это очень сложный оттенок. И использовали действительно сажу газовую, которую замешивали на растопленной лиственной смоле, и имели всего два цвета. Как сейчас, если посмотреть на старинные прялки, может возникнуть ощущение, как будто они на золотом фоне. Но на самом деле писали сразу по поверхности дерева, по деревянной прялке, либо по лубяному коробу. А цвет фона, он получался за счет покрытой сверху олифы натурального происхождения, которую также сами делали. Спустя время, естественно, дерево желтело. И вот сейчас мы видим то, что мы видим, очень красивую гамму.
А какие предметы расписывали этой росписью?
Как я уже упомянула, это были прежде всего прялки, как самый такой выдающийся и красивый предмет промысла, который пользовался огромным спросом не только на территории Мезенского района, но и далеко за его пределами, что вызвало большое количество подражательных направлений росписи. Кроме этого, расписывали и лубяные коробейки, то есть короба, были небольшого размера, которые в хозяйстве можно было использовать в бытовых целях, и гораздо большего размера, где уже хранили какие-то вещи или приданная невеста собирала.
Я еще знаю, есть такой интересный предмет, как туеса.
Туес. Или бурачок, еще второе название есть.
Честно говоря, я думала, что это пояс какой-то такой красивый, широкий оказалось.
Это берестяные овальные емкости, если мы сейчас скажем баночка или контейнер, как нам сейчас проще понять, для хранения. Если это был туес, изготовлен способом сколотень, то есть цельная снятая кора с березы, то в таком хранили и жидкие продукты, например, сметану. Они в нем не портились. А если туес собирался методом замок, то есть береста скреплялась, имела шов, если мы сейчас так скажем, то это для сыпучих продуктов, чай, кофе.
Всё, как в песне поется, все уже когда-то было. Ваши эти контейнеры пластиковые, да?
Да, действительно, береста – это уникальный материал, он в нем не заводятся паразиты, продукты в нем не портятся, а как они красиво смотрятся в современных интерьерах. И очень полезные.
Да, вот как раз хочется провести вот эту параллель, потому что промыслы для многих, особенно для молодежи, да, ну, это что-то такое вот в музее, что посмотреть и забыть, как только оттуда вышел. Сейчас у нас лофт, промдизайн, граффити и так далее. Что бы вы ответили?
Ой, сколько бы я всего ответила. Во-первых, конечно, школьников учат по советским школьным программам. Это большое счастье, если у школьников учитель современный, он разбирается в современных стилях и народных промыслах. Он не только знает о тех, которые указаны были в советских пособиях учебных. И, конечно, школьники воспитываются на деревянных ложках у бабушки с вареньем, и хохлома – это уже современные предметы промысла, которые изготавливались на фабриках. А если мы говорим о возрождении традиционных росписей, которые были до того, как открылись фабрики, это очень красивые предметы быта, которые не испорчены такими яркими кричащими красками. И, например, если расписать горбыль, это вот такая необычная, обработанная доска, которая по бокам еще имеет кору, то есть такая вот, представьте, обрезанная доска, которую стройматериалы можно найти. И она идеально вписывается в интерьер лофта, в современные минималистичные интерьеры, и смотрится это очень здорово.
Да, вы знаете, я сейчас вспомнила, в Нижнем Новгороде мы были в музее, и вот заходишь, и прям в глазах рябит настолько а-ля рус.
Вот, к сожалению, этот а-ля рус и портит вкус у наших граждан.
Да, если все-таки возвращаться к истории промысла, то вообще-то занимались и мужчины, что интересно.
Да.
Не женское это дело было.
Совершенно верно. Росписью изначально занимались мужчины. И так как мы сейчас говорим о мезенской росписи, то писали ее мужчины в свободное от сезонных работ время. В этом регионе не было развито земледелие, как это было в центральных районах, и поэтому здесь основной вид промысла – это была охота и другие зверобойные промыслы, связанные с этим. Поэтому мужчины писали в основном в более-менее свободное от этих работ время. И женщины, если писали, то уже гораздо позже. Это уже было связано с развитием промыслов, более поздние наши, приближенные к нам времена.
Есть разница? Вот?
Конечно, когда писали мужчины, мы должны себе представлять, что это не изнеженные руки, а все-таки привыкшие к холодным северным ветрам, морозам, к холодной воде, и там нету такой нежности, плавности, как мы можем видеть в росписях, которые пишут.
То есть линии более такие, да, отрывистые, может быть, какие-то?
Да, достаточно такие резкие, прямые, мы это видим. Там есть плавные элементы, но в целом росписи присущ именно вот такой строгий характер, который еще пером писался. И позднее, когда стали заниматься художественным творчеством больше женщины, а мужчины ушли в колхозы, и, собственно, промысел угасал в советские годы, и когда начался период возрождения традиционных промыслов, как уже государственная программа по возрождению, тогда уже открываются комбинаты росписи, пишут женщины, это уже кисть. И, конечно, те контуры, которые мы видим на мезенских прялках конца XIX века, они, конечно, очень сильно отличаются от тех кистевых капелек, вот этих завитушек, которые привнесли женщину в
работу. То есть
даже
по рисунку, в принципе, можно определить, да?
Конечно.
Кстати, вот самая древняя датированная прялка с мезенской росписью относится к 1815 году. Ну, скорее всего, это, естественно, были ее предшественницы, просто может
наверняка были это как дата рождения нашего города, либо первое упоминание, либо с того момента, когда он действительно возник, но об этом никто не написал. Также и с росписями, на самом деле, датировка относится примерно в таком же порядке, выстраивалась как по времени обнаружения предмета. Очень редко мастера, они в основном были неграмотны, и мало кто подписывал их. Редко, когда указывали год росписи на оборотной стороне, но фамилии мастеров...
Да, они просто не знали, зачем им это нужно указывать год.
Ну, в общем, да, прялку написал, подарил, это как сейчас вот зачем подписывать. Так понятно.
То есть мужчины дарили женщине, получается?
Да, прялка – это был очень ценный подарок, очень значимый, дорогой. Чем плотнее и концентрированнее, насыщеннее была роспись, тем ценнее и дороже была прялка. И мужчина, если он не сам писал, мы знаем, что прялки писали потомственные мастера, все-таки здесь навыки передавались, то прялку мог и купить. Жених, например, своей невесте подарить, либо отец дочери мог подарить. Это была маленькая прялочка, там, когда только девочка начинала подражать занятиям мамы. И поэтому, почему говорим о прялочных росписях, прежде всего, потому что это именно тот предмет, который хранили дольше всего. Если какие-то короба, то есть саложки, они просто-напросто выходили из строя, их выкидывали, ну, как, что мы сейчас будем делать с порванным пакетом? Конечно, мы его выкинем. Или с коробочкой какой-то. А прялки, они хранились очень долгое время, и поэтому больше всего именно в собраниях музеев и мы видим именно эти предметы.
И все-таки вот о красках, да, если вы говорите, что красное – это вещество какое-то?
Как... Ну, глинистого происхождения.
Да. Ну, в общем, охра, будем говорить так, да. В целом черный сажа. А какие же краски сейчас используются?
Ну, чтобы максимально приблизиться к традиционному колориту, я своим ученикам предлагаю использовать, как и я, собственно, в своей творческой работе. Мне очень нравится искать сложные оттенки. Да, мы используем промышленные краски, конечно, это темпера. Кому-то нравится акрил, с детьми можно работать гуашью, это бюджетнее. Но если мы говорим уже о более высоком уровне, то я предлагаю темперу, потому что у нее хорошие свойства, она хорошо ложится, не размазывается, не пачкается. Мы используем красный цвет, и к нему можем добавить немножко черного цвета. И таким образом уже получается немножко сложно бордовый оттенок. Можно использовать коричнево-оранжевые цвета. То есть это все творчество, которое, как это говорится, рецепт у каждого свой.
Угу. Кстати, эти рецепты теперь можно получать и онлайн. Я знаю, что у вас уже в течение года работает курс, собственно, онлайн-курс по мезенской росписи. И, конечно, здесь много вопросов, потому что, ну, это не курс по визажу, да, или по какому-то там продвижению, СММ и так далее, которые популярны, которые достаточно там объявить клич, и вот тебе, пожалуйста, собралась аудитория как минимум 10 человек. Вот какие действительно проблемы, с какими проблемами вы столкнулись при организации курса, при его продвижении, и удалось ли все их решить, или какие-то еще есть моменты остаются?
Не буду скрывать о том, что подготовка и проведение хорошего онлайн-курса требует действительно больших вложений, прежде всего моральных со стороны художника, потому что не все художники могут владеть компьютерными технологиями, видео, фотооборудованием.
И не все художники – это преподаватели.
Да. Может быть, талантливый человек, но не очень талантливый педагог.
Абсолютно с вами согласна, и поэтому мой курс возник не на пустом месте. Это многолетняя моя педагогическая практика с различными возрастными группами, различных даже городах, и я поняла, что моя аудитория, она далеко за пределами Курской, Курской области, и постепенно ко мне шли вопросы, а преподаю ли я в других городах. И я поняла, что действительно уже накоплено столько информации, материала, и пора это собрать воедино вместе. То есть запросы уже были, и осталось только сделать хороший онлайн-продукт, а в связи с тем, что в прошлом году онлайн стал очень модная такая возможность соединиться с людьми, с другими континентами. Я думаю, это прекрасный вообще шанс людям, которые не смогут приехать в мой город, или я не смогу приехать в мой город, овладеть традиционным ремеслом именно в то время, в том месте, в котором им удобно, и это прекрасная возможность вообще для знакомства с нашими подлинными традициями.
Это было о плюсах, а теперь о минусах.
О минусах – это большие вложения по написанию, прежде всего, материала. Теоретическая часть, нужно все хорошо выверить, по темам разложить. Мы сейчас говорим о самой методике преподавания, то есть как объяснить, как показать и донести человеку, который, например, вообще никогда не держал кисти в руках, не умел рисовать и вообще ничего не знал о традиционных промыслах. Задача была крайне сложная в том, чтобы сделать интересно и тем, кто уже что-то знает, и тем, кто вообще ничего не знает. Поэтому мне показалось, будет очень интересным заложить глубокие основы именно обрядовой культуры, знаний, привлечь из этнографии, филологии, достаточно широкого спектра наук смежных, которые помогли обогатить этот курс. Объяснить, почему такое обилие птиц на прялках или почему олени на прялках всегда пишутся выше ряда коней. Те вопросы, которыми озадачивалась я сама, они нашли отражение вот в структуре и программе самого курса. То есть это не просто взяли кисточку, нарисовали красную линию, там получилась лошадка. Нет, это гораздо больше. Конечно, мало сделать методику, нужно еще это записать. Звук, видео, это нужно подготовить оборудование световое, звукозаписывающее. Конечно, я не обладаю звукозаписывающей студией, как радио, например. Но все это обычная кухня, какие-то те средства, которыми я могу это сделать. И, конечно, здорово, когда есть люди, которые могут помочь разместить все эти материалы на какой-то онлайн-платформе. Это программисты. Я уже не говорю о том, чтобы как продавать, нужны маркетологи. А когда ты в одном лице и художник, и педагог, и программист, ну, правда, здесь есть много сложностей, но все преодолимо.
И как раз об этом вы говорили с участниками фестиваля конкурса «Мастера в Соловьином крае». К нам приехали 40 умельцев из 7 регионов, и вот для них вы проводили лекцию по организации онлайн-курсов. Какие были у них самые животрепещущие вопросы?
Ну, конечно, много вопросов касалось технической части. Угу. Тот самый вопрос «как?». Как это сделать, как это вывести на экран, чтобы это было доступно в любое время для человека из любого уголка мира. Другой был вопрос, как продвигать. Вот это самый сложный вопрос, мне самой интересно бы его позадавать знающим людям. Но я скажу так, что, конечно, современные способы продвижения, как социальные сети, это вот, пожалуйста, то, что у нас есть, то, чем мы можем пользоваться даже бесплатно. Угу. То есть, да, можно заказывать в социальных сетях платную рекламу, но ее тоже нужно уметь настраивать, иначе это просто деньги, выброшенные в трубу. Я за долгий контакт, я за теплую аудиторию, надеюсь, сейчас уже эти слова понятны многим людям. Я не случайно появилась с этим курсом, у меня уже были подписчики, друзья, с которыми я давно общаюсь, люди, которые уже были на моих мастер-классах не только в Курске, но в Москве, в Санкт-Петербурге, в Вологде, с кем я встречалась. Поэтому, когда я сказала о том, что у меня появился курс, конечно, уже были желающие на него прийти, и я вот именно за долгие отношения, и я против холодной аудитории, потому что я считаю, что русской традиции должны обучаться люди, именно уже готовы и заинтересованы. Это не курс визажа за 10 часов стань визажистом или SMM-маркетологом, я не знаю, там за 2 часа. Нет. Мы говорим сейчас о глубоком погружении, поэтому я за...
Я сегодня такую даже увидела замануху. За 30 дней уволься с работы и больше никогда не работай.
Ну, чего только нет. И правда, конкурировать в мире вот такой онлайн-рынка действительно сложно, и поэтому я не гонюсь за какими-то слишком супермассовыми охватами. Мне важно, пусть это будет 5 человек, но которым это действительно важно, ценно, нужно, интересно, а не какие-то там набежавшие.
Но бывает, случайно, что человек там присылает домашнее задание, а вам прям хочется его руку прям, ну, немного в другую сторону повернуть.
Ну, не без этого, ну, конечно же. Вот в этом есть, наверное, может быть, и минус онлайна, что не покажешь вот рядом с учеником, не сядешь там, как взять руку, направишь его локоть, положишь запястье на стол, да, вот этих моментов у нас нет. И здесь включается все мастерство красноречия, ораторского искусства. То есть вот как это показать на видео, через камеру, чтобы было понятно. Это, правда, очень сложно. Ну, можно.
Ну, а есть ли молодые среди учеников? Насколько вообще интересна тема культуры нашей истинной, да, русской культуры, наших промыслов, молодежи, детям поколения Z?
Ну, про совсем молодежь я говорю в том контексте, что для них доступны варианты мастер-класса. Это то поколение, которое сейчас настолько загружено в образовательных учреждениях и досуговых, что им просто некогда еще онлайн-курсы изучать. Здесь пусть работают учителя в школах, и я тоже там была, и насколько могла, естественно, я им давала что-то сверх программы интересное. Это был прекрасный опыт, прекрасная работа, и ребята очень вдохновились. Здесь мы говорим о ведении курса по мезенской росписи, например, в качестве досуга или дополнительного образования. Это прекрасно. Если мы говорим про онлайн-продукт, который в сети интернет доступен, то здесь основными категории учащихся выступают взрослые люди, ориентировочно 30-35+, и до бесконечности, потому что это та категория людей, которые уже точно знают, что им хочется, у них точно есть время, которое они могут посвятить этому. И плюс, если из них очень часто еще встречаются именно педагоги, не только общеобразовательных школ, но и досуговых учреждений дополнительного образования. Они понимают, как важно им расширять свой опыт, свои знания, навыки, чтобы передавать дальше своим студийцам, например.
А бывает, что они говорят: Екатерина, я всю жизнь рисовала эту лошадку вот так, а вы сказали вот так, я с вами не согласна.
Такие чаще всего проходят мимо, и я буду их ждать, когда они захотят узнать действительно, как это нужно.
Так, ну а мы очень хотим узнать, и действительно, почему кони на разных уровнях? Вы прям заинтриговали.
Добро пожаловать на курс.
Но все-таки все имеет значение, и вы уже в наших предыдущих эфирах говорили действительно, что каждая роспись – это какой-то рассказ. Это смысл, это не просто красивые завитушки, чтобы поднять настроение.
Ну, если говорить коротенько, минут на 40, да, я смогу ответить на этот вопрос, но постараюсь по возможности кратко. Если мы рассмотрим старинную мезенскую прялку, сейчас все открыли Google, набрали, увидели, роспись ярусная, перед нами как своего рода свиток, написанный пером, сверху вниз роспись читается ярусами, верхний ярус, там больше всего птиц, в среднем животный мир, и внизу там может быть лошадка, какие-то орнаменты, подземный мир. Роспись мезенская – это достаточно сложный продукт культурологического характера, который однозначно до сих пор не нашел подтверждения своего происхождения среди ученых разного уровня. И мы говорим, что это такой сложный продукт, который развился вследствие разных культур, старообрядчества местного уровня, каких-то шаманских, более древних верований, которые были на этой территории, и православия, которое пришло гораздо позже. И если искать корни древних верований, мифологии, в частности, если к ней обратиться, то мы читаем о том, что в ряде мифов разных народов, не только этого района Архангельской области, но и финно-угорских, мы встречаем о том, что существовал некий культ оленя, как прародителей. То есть, если мы идем по животному миру, условно говоря, это то животное, которое живет в небе, которое своими рогами цепляет тучу, вызывая живительную влагу на землю. Но это очень большой пласт мифов, сказаний, легенд, если интересно, почитайте. А конь, он в то же время как имел и небесное происхождение по древним верованиям. Мы знаем, конь солнца, колесница Аполлона, запряженная конями, везет солнечное божество по небу. Опять же, в разных мифологиях примерно один и тот же сюжет. Но также и олень, и конь, и как и птицы, они также жили рядом с человеком, они помогали ему в хозяйстве, чтобы построить избу, привезти дрова из леса, были кони. Олени, которых перегоняли в Канинскую тундру из соседнего региона, то есть и олень, и конь, они были, вот они, земные существа. И все это нашло отражение и в прялке. Ну и обилие птиц, которые мы знаем о том, что на этой территории проходило и сейчас находится самое большое место гнездования диких птиц. Пернатых, вот эти дикие гуси, которые были в огромном количестве, и существовал отдельный вид промысла, люди собирали перо, чтобы делать перины, продавали его и таким образом тоже кормили свою семью. Как мы видим, мезенская прялка – это картина действительности и земной жизни, и небесной, если брать мифологию.
Что вижу, то пою.
Точно.
Можно и так сказать. Кстати, возвращаясь к фестивалям, я знаю, что вы постоянный участник фестивалей и профессионального мастерства, и ярмарок, в том числе Каринской ярмарки. Вот если действительно сравнить, например, 5 лет назад и сейчас, интерес больше, меньше, может быть, какие-то появились новые вопросы у зрителей, которые приходят посмотреть на мастер-классы мастеров или купить что-то?
Ну, к своей радости я обнаружила, что действительно интерес повышается, в том числе благодаря развитию наших цифровых технологий, все больше людей имеет доступ узнать о подлинной культуре, а не о той, которую навязали сувенирные комбинаты промышленности.
Вспомнили Надежду Кадышеву,
да,
и ее русский народный костюм.
Ой, хоть у вас такие красивые цвета, они такие не яркие, но они какие-то такие теплые. И со временем, с каждым годом, сколько раз я участвую в ярмарке, помню свою первую ярмарку, я, честно, была в легком шоке, думаю, вообще, зачем я здесь, зачем это все? Люди не понимают, я вижу, как они покупают какие-то сувениры, которые делали на заводе, например. Но со временем, когда я поняла, что действительно на каждый товар свой купец, я поняла, что это то, чем я хочу заниматься, в чем мне интересно развиваться, изучать глубже, и это тоже своего рода просветительская работа. Просвещение – это не обязательно стоять у доски и рассказывать, и показывать, или через онлайн-монитор, экран показывать, как рисовать лошадку. То же самое, я выхожу со своим товаром на ярмарку, тем товаром, который отражает мое мировоззрение, отношение к культуре, традиции, сохранение этих орнаментов, колорита. И люди потихоньку привыкают к хорошему, они начинают отличать, что есть вот ручная работа, которая действительно имеет художественную ценность, а есть ширпотреб. И это тоже важно, это делается не вдруг, но главное – не бросать свое дело.
А, но если говорить все-таки об использовании в современной жизни вот таких расписных предметов, то Екатерина у нас сейчас в студии в прекрасных серьгах, расписанных как раз, я так понимаю, мезенской росписью.
Да, именно. Я когда только начинала погружаться в мир северных росписей, это было еще в далеком педагогическом моем университетском прошлом, мне настолько понравились росписи, и мне так хотелось их иметь с собой, вот знаете, как вот что нравится, то на себя надену и пойду. Но прялку под мышкой не понесешь, так же, как и сундук. И вот тогда мне пришла идея, а как это могло бы быть со мной всегда, вот с девушкой, женщиной. Конечно, украшения, то, что мы носим постоянно, и еще не видя каких-то образцов в интернете, у меня тогда интернета даже не было, это сложно в это поверить, но действительно были такие времена. И вот с тех пор, когда я попросила впервые своего одногруппника вырезать мне заготовки, и тогда это была пермогорская роспись, о ней тоже, по-моему, в эфирах вам рассказывала. Вот сейчас вот мезенская роспись, есть украшения, те, которые можно расписывать русскими традиционными росписями, при этом они прекрасно вписываются в современный гардероб в любой сезон.
Например, браслеты тоже, я знаю.
Браслеты, серьги, каждый выбирает для себя.
Да, но тут все-таки, опять же, сейчас всплеск интереса к эзотерике, и все пытаются какие-то, о чем мы говорили, да, сейчас, тайные смыслы найти. И думают, вот я сейчас надену браслет, вот тут такие узоры, это означает, там, приведет меня к благополучию, богатству, там, я не знаю, а вот этот узор к другому, к чему-нибудь приведет.
Кто верит, того и приведет, говорится. На ярмарках при продаже через онлайн-пространство меня тоже об этом часто спрашивают. А какие орнаменты мне надеть на, ну, допустим, счастливую совместную супружескую жизнь? Вот знаете, я раньше тоже этим грешила и начинала там выискивать тайные смыслы бытия в этих узорах, они действительно есть. И если мы говорим о том, что роспись эта использовалась на тех предметах, которые дарились женщинам, да, то явно мастер не будет куклу Вуду делать из этой прялки. Явно каждый знак, каждый элемент, ну, так или иначе, был связан с пожеланиями добрыми. Это элементы плодородие, знаки, изобилие, богатство. Те самые древние крестообразные знаки всегда в народной культуре олицетворяли солнце. Их очень много в мезенской росписи, и не только. То же самый ромб, который даже школьник, если начерти квадратик, он всегда клумбочку нарисует в форме прямоугольничка. Там семена нарисованы. Вот уже вам древние вот эти самые знаки, которые мы встречаем в самых древних культах наших ушедших в далекое прошлое народов, которые используются и в керамике, и в ткачестве. То есть те самые знаки, которые всегда об изобилии и плодородии. Поэтому все они благопожелательные. И уже надевая украшения с этими узорами, вот точно себе плохого не пожелаете.
Но может, они действительно помогут супружеской жизни вот девушке?
Супружеской жизни поможет психолог. А роспись для душевного равновесия.
Или, может быть, для того, чтобы показать другим свои ценности. Ведь то, что у нас есть дома, то, что мы носим на себе, это же отражает нас. Вот я показываю, что для меня ценно там семейное благополучие. Можно так трактовать.
Ну, в том числе, да, кто-то... Я не против украшений из магазинов, это не значит, что я там только свое ношу. Нет, конечно, мне нравятся современные стильные украшения, но почему бы не разнообразить свою жизнь, используя традиционную культуру?
Как собираются разнообразить свою жизнь мастер по росписи Екатерина Малахова в ближайшее время? Я знаю, что как воздух творческим людям нужны различные конкурсы и фестивали. Какие в планах?
Знаете, как показал 20-й год, загад не бывает богатым. Поэтому я всегда по мере поступления задачи решаю эти вопросы. Заранее очень не люблю загадывать. Есть определенные мероприятия, которые мне нравятся, и я уже учитываю уровень фестиваля. То есть, если это ярмарка хендмейда в торговом центре, я туда уже вряд ли пойду. А если это всероссийский или международный фестиваль, то тут уже интересно тоже, конечно. Но это большая ответственность и серьезная подготовка не только в плане дорожных издержек, но и подготовки товара, если этот фестиваль еще сопровождается ярмаркой. Здесь уже нужно расценивать свои силы и текущую обстановку, поэтому, ну, в принципе, если вот так говорить в среднем, то в год где-то, ну, 2-3 крупных события мне удается посещать.
Я знаю, что вы были мастером объединения творческого «Ремёслам жить». Что сейчас с этим объединением происходит?
«Ремёслам жить» – это наш хэштег, по которому можно найти на социальных сетях, а проект называется «Древо жизни». Это коллектив таких же на всю голову влюбленных в русские традиционные росписи людей, талантливых педагогов, художников, которые своим художественным трудом показывают людям о том, какие они подлинные традиции росписи. И сейчас это объединение живо и действует. Мы продолжаем свою творческую активность, деятельность, и даже во время пандемии у нас проходили какие-то онлайн интересные выставки, конкурсы мы проводим. Ну, потихоньку развиваемся, конечно, хочется выйти на серьезный уровень. К нам часто приходят запросы на проведение выездных выставок и ярмарок, так как мы все живем в разных городах с моими коллегами, то у нас проходил ряд выставок в Москве, где мы собирали работы своих и наших учеников, представляли сборные выставки. Вот у нас ожидается выставка в Алдае, также еще Великий Новгород тоже приглашал. Ну, вот так.
А в этом году впервые введены гранты в культуре, фонд культурных инициатив. Вы как-то планируете, может быть, вот этой организации, да, общественной, например, «Древо жизни», подавать заявку?
Мы рассматривали эти варианты, сейчас это все обсуждается, но подать грант не так уж и просто, это нужно бросить все свои дела и заниматься вот этими сложными юридическими, не только вопросами и бухгалтерскими. Не знаю, насколько наша группа художников захочет вовлекаться во всю эту авантюру, но подумаем, посмотрим. Конечно, было бы интересно.
Что ж, тогда пожелаем вашим всем авантюрам творческим воплотиться в жизнь и дальнейшего, конечно, процветания, творческого роста, новых побед, о которых Екатерина Малахова, я надеюсь, первым делом расскажет радио «Маяк Курск».
Как всегда.
Напомню, сегодня у нас в студии была мастер росписи по дереву, член Союза художников России Екатерина Малахова. Благодарю за эфир.
Спасибо, до свидания.